эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 21 ноября, и вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня состоится рассмотрение дела в отношении капитана судна, который не оказал помощь пассажирам тонущего теплохода «Булгария». Отношения экс-премьера Италии с марокканской танцовщицей станут сегодня предметом судебного разбирательства. В минувшие выходные научное и культурное сообщество России отмечало 300-летие со дня рождения выдающегося русского ученого Михаила Ломоносова. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Торжествами в сам день рождения, 19 ноября, празднование 300-летия со дня рождения Ломоносова не ограничилось. Специальные проекты, научные и литературные чтения, а также выставки проходили в течение всего 2011 года. Например, вышла биография Михаила Васильевича Ломоносова в серии «Жизнь замечательных людей» авторства Валерия Шубинского. Что вы знаете о Михаиле Ломоносове? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанюс.ру в раздел «Вопрос дня». Сегодня мы задаем вопрос: что вы знаете о Михаиле Ломоносове? Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как ожидается, сегодня в Камско-Устинском районном суде Республики Татарстан состоится рассмотрение дела в отношении капитана сухогруза «Арбат», который отказался оказать помощь пассажирам, терпящей бедствие Булгарии. При крушении этого теплохода 10 июля 2011 года погибло 122 человека. Два судна, в том числе и сухогруз «Арбат», оказавшийся в месте крушения спустя два часа после трагедии, прошли мимо, не оказав помощи тонущим людям. Дело капитана «Арбата» по его просьбе рассматривается в особом порядке. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О том, почему капитан сухогруза «Арбат» Юрий Тучин принял решение пройти мимо терпящей бедствия Булгарии, общественность вряд ли узнает. И хотя дело будет рассматриваться в открытом судебном заседании, немногие из подробностей происшедшего будут преданы огласке. Юрий Тучин, которого обвиняют в неоказании помощи терпящим бедствия, просил рассмотреть его дело в особом порядке судопроизводства. А значит, все разбирательство ограничится оглашением обвинительного заключения и вынесением приговора. Поясняет эксперт независимого экспертно-правового совета адвокат Анна Паничева.
Вот эти упрощенные формы, они во всех странах применяются, они несколько экономят время, которое суд тратит на рассмотрение дела, потому что не проводится допрос свидетелей, экспертизы. Единственное, что могут исследовать в это время, это, допустим, характеристики о личности, или о состоянии здоровья, или о том, что имеются иждивенцы. Хотя жаловаться на суровость наказания можно, но согласие с обвинением должно быть полным. Судье не нужно писать вот этот большой приговор, мотивировать свои выводы. Он исходит из того, в чем человек обвинялся и с каким обвинением он согласился.
Особый порядок предусматривает и некоторые преференции для подсудимых. Так, например, ему может быть назначено наказание не более 2/3 от максимально возможной санкции, предусмотренной за вменяемое преступление. Максимальным по 270-й статье Уголовного кодекса России, именно она указана в обвинении Юрия Тучина, является наказание в виде 2 лет лишения свободы. По версии следствия, Булгария затонула 10 июля этого года около часа дня на 1406 километре реки Волга и почти в 3 километрах от берега. В воде оказалось по меньшей мере 76 пассажиров, терпящих бедствие. Спустя менее получаса в районе крушения судна оказался сухогруз «Арбат», однако его капитан Юрий Тучин принял решение пройти мимо, несмотря на призывы о помощи и предписание законов. Впоследствии выжившие рассказывали о том, что вскоре после крушения мимо них прошли 2 судна, но ни одно не остановилось. При этом пассажиры утверждали, что видели, как с бортов кораблей их снимали на мобильные телефоны те, кому они кричали и махали руками, взывая о помощи. При крушении Булгарии погибло 122 человека. Большинство из спасенных поднял на борт проходивший мимо теплоход «Арабелла», оказавшийся на месте через час после трагедии. Именно от капитана «Арабеллы» МЧС Татарстана узнала о случившемся. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На состоявшихся в воскресенье в Испании досрочных парламентских выборах убедительную победу одержала либеральная народная партия. Она получила абсолютное большинство в законодательной палате. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Мадриде Виктор Черецкий.
Победа народной партии, получившей 186 мандатов в законодательной палате, где всего 350 депутатов, не стала неожиданностью. Ее основной противник, правившая до сих пор Испанская социалистическая рабочая партия, утратила доверие избирателей ввиду своей неспособности справиться с экономическим кризисом. Последняя получила 110 депутатских мест. Определенного успеха добились коммунисты. Если в результате выборов 2008 года у них был лишь один депутат, то теперь будет 11. Считается, что к компартии отошли голоса левого электората, ранее голосовавшего за социалистов. Депутатских мест добились также региональные националисты Каталонии и страны басков. В парламент прошли даже кандидаты от баской коалиции «Амаюр», в которую входят сторонники сепаратистской группировки «ЭТА». Появился депутат и у испанских «зеленых». Генеральный секретарь, победивший на выборах народной партии, Мария Долорес де Коспидаль, обратилась к избирателям.
«Я хочу поблагодарить всех мужчин и женщин, проголосовавших за нашу партию, и заверить их в том, что мы оправдаем их доверие». Главная задача партии-победительницы – вывести Испанию из глубочайшего экономического кризиса. Для этого, в первую очередь, как отмечают экономисты, необходимо восстановить доверие партнеров по Евросоюзу и финансовых рынков. Оно необходимо для более выгодного размещения за рубежом государственных облигаций, а также для получения иностранных кредитов частными испанскими банками. Чтобы восстановить доверие, в свою очередь, следует принять ряд мер, направленных на оживление находящейся в застое экономики. Как явствует из программы Народной партии, она намерена реформировать рынок труда. Зарплата должна определяться на уровне предприятия и зависеть от производительности труда работника, а не устанавливаться для всей отрасли в целом, как это делалось до сих пор. Речь идет также об уменьшении выходных пособий в связи с увольнением, поскольку сейчас их размер разорителен для предпринимателей. Еще одна задача – уменьшение государственных расходов, ведь дефицит бюджета превышает сейчас 70 миллиардов евро. Для этого предстоит сократить административный аппарат. Наблюдатели не исключают, что новому правительству придется также сократить и расходы на социальную сферу. Гражданам страны, возможно, придется оплачивать из своего кармана определенный процент за пользование клиниками государственной системы медобслуживания, что до сих пор было бесплатным. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 9:15. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Азербайджане начато расследование уголовного дела по факту нападения на известного писателя и журналиста Рафика Таги. Руководство Евросоюза осудило новое кровопролитие в Египте, где в результате беспорядков в минувшие выходные погибли 11 человек. Суд в Татарстане рассмотрит сегодня уголовное дело в отношении капитана сухогруза «Арбат» Юрия Тучина, обвиняемого в неоказании помощи терпящим бедствия при крушении теплохода «Булгария». В Испании на прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборах победила оппозиционная либеральная народная партия. В Ливии власти города Сабха подтвердили сообщение о захвате в воскресенье экс-главы ливийской разведки. Власти Нью-Йорка объявили об аресте подозреваемого в подготовке нападений на американских солдат, вернувшихся из Афганистана. В Лондоне в воскресенье из-за сильного тумана были отменены сотни авиарейсов. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, которого подозревают в избиении женщины. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 91 копейка, евро 41 рубль 70 копеек. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Церковь в эпоху перемен, новый авторитаризм католических и православных иерархов.
Почему молодежь отворачивается от традиционной церкви? Влияет ли публичное поведение первых лиц государства на авторитет церкви? И будут ли верующие голосовать за религиозных политиков? Эти темы в Чешском культурном центре обсуждают российские и центральноевропейские религиозные деятели, философы, историки религии, журналисты. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В воскресенье члены Межпартийного комитета Конгресса США по сокращению дефицита не смогли договориться о том, за счет чего сокращать государственные расходы. 12 входящих в него законодателей должны были наметить план сокращения дефицита бюджета на 1 триллион 200 миллиардов долларов в течение 10 лет. В понедельник, то есть сегодня, наступает крайний срок для вынесения рекомендаций. Отсутствие этих рекомендаций может вызвать новые потрясения на финансовых рынках, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Морозов.
Объединенный комитет Конгресса по сокращению дефицита был создан на основании закона о контроле за бюджетом, принятого прошлым летом, когда США в последнюю минуту удалось избежать дефолта. Задачей комитета было наметить пути для сокращения огромного государственного долга Америки, постоянный рост которого мог привести страну к банкротству. Но представители двух партий в комитете не смогли договориться. «Для нас неприемлемо, что демократы предлагают повысить налоги, но не хотят сокращать расходы», заявил конгрессмен-республиканец Джон Кайл из штата Аризона в интервью телекомпании NBC. В ответ демократы обвиняют республиканцев в том, что те не желают увеличить налоги на богатых людей. Один из вопросов, по которым стороны не могут договориться, что делать с сокращением налогов для всех граждан, которое было введено во время президентства Джорджа Буша. Республиканцы предлагают оставить соответствующий закон вне прикосновенности. Демократы настаивают на том, чтобы налоги повысились только по отношению к тем людям, которые зарабатывают заметно больше других. Если введенный при Буше порядок останется в нынешнем виде, то за ближайшие десятилетия дефицит бюджета вырастет почти на 4 триллиона долларов. В серии интервью ни один из членов комитета не выразил надежды на то, что 6 демократов и 6 республиканцев смогут прийти к единому решению по поводу того, как уменьшить огромный государственный долг США. Между тем, план сокращения дефицита должен быть уже в понедельник представлен в бюджетное управление Конгресса, которое, в свою очередь, обязано рассмотреть его до среды. Если это не будет сделано, то по соглашению, достигнутому в конце лета, бюджет должен быть автоматически сокращен. Это значит, что начиная с 2013 года под нож попадут многие программы социальной и медицинской помощи населению. На 500 миллиардов придется уменьшить затраты на обеспечение национальной безопасности. Резко сократится оборонный бюджет. США постоянно жалуются на свой непропорционально большой вклад в НАТО. Поэтому ряд аналитиков считает, что именно эта статья расхода может быть основательно урезана. Министр обороны Леон Панетта уже предупредил, что под угрозой окажется план по созданию системы противоракетной защиты для Европы, в частности, от возможного ядерного удара со стороны Ирана. Экономисты предупреждают, что если в комитете по сокращению дефицита так ни о чем и не договорятся, то кредитный рейтинг США может быть понижен. Главный экономист компании Capital Economics Пол Ашфорд и ряд его коллег напоминают, что несговорчивость законодателей на неопределенный срок отодвигает решение куда более важных проблем. Если сейчас 7% валового национального продукта тратится на Medicare и Medicaid, медицинские программы помощи пожилым людям и инвалидам, то через 20 лет эта доля может подняться до 11%, что еще больше увеличит дефицит. Многие наблюдатели опасаются, что Комитет Конгресса может сделать вид, что решение найдено. О таком варианте рассказывает финансовый аналитик Стэн Каллендар.
Мы знаем, что активности в Афганистане уже заканчиваются, и что правительство не вероятно тратить так много в следующие 10 лет, как они тратили в предыдущие 10 лет.
Мы знаем, что наше присутствие в Афганистане сокращается, и следующие 10 лет правительство не потратит там так много средств, как в предыдущую декаду. Законодатели могут сделать вид, что они решительно сокращают расходы на Афганистан. То есть на бумаге будет выглядеть, как если бы мы сократили расходы почти на триллион, а на самом деле никакой экономии.
Then, according to the Congressional Budget Office, that would make it look like we're cutting almost a trillion dollars, when actually we'd be cutting nothing.
Другой наблюдатель, Стив Алис из организации «Налогоплательщики требуют здравого смысла», опасается, что Комитет по сокращению дефицита может прибегнуть к другого рода уловкам, например, перепоручить разработку деталей плана по экономии бюджета другим комитетам и подкомитетам.
It's totally outrageous. It's fictitious, and actually it's damaging. I mean, the scariest thing is that we could actually come out of the supercommittee.
Это будет возмутительно. Два месяца комитет вел переговоры и ни о чем не договорился. Это просто имитация работы. Теперь после затянувшегося обсуждения наше финансовое положение станет еще хуже.
If they don't do this right, we could come out of the supercommittee in a worse deficit situation than we were that got us into the supercommittee in the first place.
По одному из последних опросов, работу Конгресса считают хорошей и отличной только 10% американцев. 63% считают ее неудовлетворительной. Наблюдатели опасаются, что нынешняя патовая ситуация вряд ли увеличит рейтинг законодателей.
О попытках конгрессменов США очередной раз приняться за решение проблемы госдолга и дефицита бюджета страны ради сохранения стабильности на мировых финансовых рынках рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Морозов.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так полагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаюсь и не ругаю.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В вильнюсском издательстве «Versus Aureus» вышел русский перевод книги литовского историка и дипломата Альфонсоса Эдинтаса «Ищи московского сфинкса». Это основанный на документах исторический роман, повествующий о событиях перед Второй мировой войной, когда Литва лишилась независимости и была присоединена к Советскому Союзу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Доктор исторических наук, дипломат, работавший в США, Канаде, Израиле, Норвегии, профессор Альфонсос Эдинтас, автор исторической трилогии «Ищи московского сфинкса», «Дуновение крыльев орла» и «Высокие холодные звезды». Все три книги о литовских событиях в период с 1938 по 1950 годы. Книги стали в Литве бестселлерами, и первую из них недавно перевели на русский язык. Документы, послужившие основой для романа «Ищи московского сфинкса», профессор Эдинтас начал собирать в конце 80-х, когда в качестве эксперта входил в состав специальной комиссии Съезда народных депутатов СССР, занимавшейся политической и правовой оценкой пакта Молотова-Риббентропа.
Это реконструкция событий 1939-1940 года. Вторжение группы советских военнослужащих на территорию Литвы, убийство старшего полицейского погранпоста Литвы, захват двух других, то же самое в Латвии случилось. Интерес личный восстановить общую картину. Много мнений. Я изложил свою.
Когда вы говорите о нескольких мнениях, имеется в виду утверждение некоторых историков, что страны Балтии добровольно вошли в состав Советского Союза, и литовские девушки встречались с цветами советских военных.
Была подпольная комсомольская организация, подпольная компартия. Было все, они были подключены в некоторые моменты. Но игра здесь большая была дипломатическая. Оккупация не была традиционной. Здесь был создан такой вид, некоторые наши историки называют ползучей оккупацией. Постепенно передали Вильнюсский край, установили базы, 20 тысяч Красной армии гарнизонов с конца 1939 года. Суверенитет был ограничен. После ультиматума 1940 года, 15 июня, заменить правительство Литвы другим, не препятствовать входу дополнительного неограниченного контингента Красной армии. Но надежда была у литовских политиков, что как-то, может, обыграем этот ультиматум, будем работать как правительство. Самостоятельно, хоть суверенитет какой-то. Выбор сами не могли сделать. Когда Германия с Советским Союзом подписали пакт, разделили на сферы, или к тем, или к этим. Не наш выбор был. От Литвы ничего уже не зависело.
Есть ли в книге факты, которые впервые упоминаются в исторической литературе?
После ультиматума 40-го года посылаем в Москву после заседания, что принято. И прилетает специальный представитель советского правительства в Каунас, зам наркомин дела Владимир Декабрь. Никонозов, полномочный представитель Николай Поздняков, который начинает уже подбирать правительство мигом, и какой-то товарищ Петров. Даже в сборник российско-литовских историков этот Петров ведет в документах. И вдруг в одних воспоминаниях Александра Сославина, который был подпольщик, в советском НКВД работал много лет, уже закончил свою жизнь в Израиле, и он пишет, что с этим Петровым. Они поехали в квартиру секретную такую, и весь день этот товарищ Петров принимал местную публику литовскую, подбирал, которые пойдут в Сейм, которые в министры, говорил с людьми весь день до вечера. Из Кремля человек. И кто он такой? И вот Славинас говорит, что это Всеволод Меркулов, заместитель Берии, который приехал вместе с двумя официальными птичками сделать новое правительство просоветское. Секретно работали. Пословица «Не рой яму другому, сам упадешь». Деканозов, его назначает послом Советского Союза в Берлине. И он получает ультиматум нацистской Германии от печально известного Риббентропа. Круг замкнулся, я этим замыкаю книгу.
Почему вы решили перевести роман «Ищи московского сфинкса» на русский язык?
В 88-м, 89-м каждый документ принимался как сенсация. Ну, в общем, это документальный роман. Это был бестселлер 2006 года в Литве. Эстонцы потом перевели. Я подумал, надо эту книгу как-то перевести на русский язык. Я не предлагал ни одному российскому издательству. Просто представил книгу в Москве. Им, конечно, самое интересное, как мы видим это изнутри. Можно принять, можно не принять. Нет, есть уже много и российских историков, которые пишут только термин «утверждение Советского Союза в Прибалтике».
Слово «оккупация» избегают.
Да, только вот одного недостает слова. У нас еще тоже иногда спорят, когда уже аннексия, когда оккупация. Вот эта оценка может быть самая раздражительная.
Рассказывал профессор Альфонсес Эйдентес, автор книги «Ищи московского сфинкса». Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода» повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». С чего начинать реализовывать проекты по толерантности в России, с власти или с общества? Гости программы Денис Роза, руководитель общественной организации «Инвалидов Перспектива», а также авторы различных необычных проектов по развитию толерантности. «Третий сектор» сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Далее в программе «Время свободы». Научное и культурное сообщество России в минувшие выходные отметило 300-летие со дня рождения выдающегося русского ученого Михаила Ломоносова. Что вы знаете о Михаиле Ломоносове? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанюс.ру в разделе «Вопрос дня». Сегодня мы задаем вопрос «Что вы знаете о Михаиле Ломоносове?». И вскоре я продолжу читать ответы на этот вопрос у нас на сайте, смс-сообщениями и на пейджере. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Татарстане начинает сегодня разбирательство уголовного дела в отношении капитана сухогруза «Арбат» Юрия Тучина, обвиняемого в неоказании помощи терпящим бедствия при крушении теплохода «Булгария». В результате крушения «Булгарии» летом этого года погибли 122 человека, в том числе 28 детей. В Кемеровской области полиция задержала подозреваемого в убийстве 40-летнего предпринимателя, хозяина автомойки в Новокузнецке. Ни имя задержанного, ни имя убитого не называется. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию, задержанный 34-летний мужчина ранее был трижды судим за мошенничество и вымогательство. В Азербайджане начато расследование уголовного дела по факту нападения на известного писателя и журналиста Рафика Таги. Вечером в субботу, когда Таги возвращался домой, неизвестный напал на него с ножом и нанес несколько ранений. Писатель находится в больнице в тяжелом состоянии, ему сделана операция. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, которого подозревают в избиении женщины. Как сообщает ИТРТС со ссылкой на местное следственное управление, речь идет о начальнике оперативно-розыскной части уголовного розыска Владивостокского управления МВД на транспорте. В России создается единое федеральное хранилище налоговых данных, об этом сообщил в российской газете глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Каире египетские солдаты и полицейские в воскресенье открыли огонь по палаточному лагерю на центральной площади Тахрир. Применялись также слезоточивый газ и резиновые пули. Не менее 11 человек были убиты, сотни получили ранения. В Испании на прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборах победила оппозиционная либеральная народная партия. Таким образом, 7-летнему правлению социалистов пришел конец.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня минус 6, переменная облачность без осадков. В Санкт-Петербурге минус 1, облачность с прояснениями. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Минувшие выходные научное и культурное сообщество России отмечало 300-летие со дня рождения выдающегося русского ученого Михаила Ломоносова. Особо этот юбилей отметили в Московском государственном университете, который носит имя Ломоносова. Справедливости ради, торжествами 19 ноября, собственно, в день рождения, празднование 300-летия со дня рождения ученого не ограничилось. Специальные проекты, научные, литературные чтения, а также выставки проходили в течение всего 2011 года. Например, вышла биография Михаила Васильевича Ломоносова в серии «Жизнь замечательных людей» авторства Валерия Шубинского. В этой книге и об этой книге ее герои, обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева беседует с литературным критиком Ильей Смирновым.
Из государственных крестьян Куростровской волости, Двинского уезда, Архангелогородской губернии в высшие академические круги Европы она стала возможна на волне петровских преобразований. Этот, цитирую, «насильственный прорыв в будущее» автор сопоставляет с другим революционным переворотом уже из 20-го столетия, высказывает вроде субъективное, но интересное суждение. Чтобы понять внутренний мир, психологию Ломоносова, его автора личный опыт явно не годится. И тут мне неожиданно пришел на помощь опыт советской эпохи. Вспоминая свое общение с ровесниками родителей, моих дедушек-бабушек, я невольно находил в них некоторые черты, родственные Ломоносову и его современникам.
Родных бабушек обычно вспоминают не критически, с умилением. И мы с вами привыкли к такому образу Ломоносова, который больше смахивал на говорящий памятник, чем на живого человека.
Да, вечная тема пристрастности актеров и биографов. Но здесь биограф честно выдает компромат. Эпизоды, больше подходящие для криминальной хроники, чем для новостей из мира науки. 8 мужчин не могли совладать с 2 пьяными буянами. Вероятно, слуга Ломоносова был под стать ему ростом и силой. И тому подобное. Конфликтные ситуации, в которых герой оказался неправ. В частности, споры с Миллером и Шлёцером по древнейшей русской истории и источниковедению. Характер весьма далекий от современных представлений, какие бывают профессора.
Очень бы желал я, чтобы кто-нибудь другой, а не господин Ломоносов, произнес речь. Но не знаю такого между академиками. Оратор должен быть смел и некоторым образом нахален, чтобы иметь силу для поражения безжалостных насмешников. Разве у нас милостивый государь? Есть кто-нибудь другой в академии, кто бы превзошел его в этих качествах?
И это еще самый дипломатичный вариант служебной характеристики. Но вся тогдашняя академическая жизнь была, прямо скажем, грубовата и далеко не мирная. А полемику по серьезным вопросам вели так. «Языка нашего небесна красота не будет никогда попрана от скота». Ответ. «Когда, по-твоему, сова и скот уж я, то сам ты не топырь и подлинно свинья». Зоологические аргументы подкреплялись политическими. Здесь уместные аналогии с 20-ми годами прошлого столетия, именно с 20-ми, потому что никаким особенным репрессиям обвиняемые, как правило, не подвергались. В книге много психологии. Мнения и чувства выводятся из обстоятельств времени и места, из социальной среды. Ну, например, так. Сумароков и писатели его круга в своих произведениях обличали дворянскую спесь, но то была теория. На практике, столкнувшись с уверенным в себе выходцем из низов, они не могли не попрекнуть его подлым родом. Все личное в этой книге не для того, чтобы потешить чьи-то комплексы, ага, он так же мелок, как мы, а чтобы правильно понять, Вот то главное, из-за чего мы с вами через 300 лет вспоминаем данного конкретного человека.
Илья, и что же сегодня происходит с тем главным, на что этот человек положил свою жизнь?
Когда политик с дипломом советского МГУ заявляет, что только в тоталитарных странах дети хорошо складывают дроби, извините, у меня нет оснований считать его идиотом. Он понимает, что говорит. С начала 90-х годов проводится целенаправленная политика по освобождению подрастающих поколений от лишних знаний. Высшее образование как система уже ликвидировано. Это словосочетание больше ничего не значит, как и вузовский диплом. Теперь они добивают среднюю школу. Главными врагами такого образования в кавычках оказываются предметники, то есть специалисты, знающие свой предмет. Предметное лобби, которое не хочет прогрессивных сдвигов. Ну, еще сциентисты. Это такое уничижительное определение, образованное от слова «наука» – сциентизм. Так вот, Ломоносов был как раз убежденным сциентистом.
В эфире «Радио Свобода» был фрагмент беседы нашего обозревателя Марины Тимашевой с литературным критиком Ильей Смирновым о книге биографии Михаила Ломоносова, вышедшей в этом году в серии «Жизнь замечательных людей» к 300-летию великого русского ученого. Что вы знаете о Михаиле Ломоносове? Сегодня я читаю ответы на этот вопрос посетителей нашего сайта и слушателей, которые написали нам на пейджер и отправили СМС. Итак, сообщение с сайта от Владимира Кириллова из Москвы. «Знаю о Ломоносове, что сгубила его водка, удел всех русских талантов». Ну и, конечно, известна мне его знаменитая формулировка закона сохранения, столь актуальная в нашей сегодняшней жизни. Если к чему-либо нечто прибавить, то это отнимается у чего-то другого. Если говорить совершенно серьезно, то это был первый русский, с которым европейские ученые стали обсуждать проблемы науки того времени. Читатель сайта из Иркутска написал, что Ломоносов первым додумался до абсолютного нуля температур без всяких натяжек, в том виде, в каком это было возможно в то время. Он вложил первые кирпичи в молекулярно-кинетическую теорию. Вклад огромный. Напомню, это мнение нашего читателя нашего сайта свободанews.ру из Иркутска. Но есть еще у нас сообщение и на пейджере, и СМС-сообщение. Михаил Ломоносов – это русский Леонардо да Винчи. Не первый раз встречаем такое сравнение сегодня. Ломоносов открыл атмосферу Венеры, заложил начало физической химии. Первый русский академик Петербургской академии наук. Нам об этом написал Виталий из Москвы. Сильно мифологизированный тип, один из первых ученых-россиян, сумевших приобщиться к азам европейской науки, поднят на щит советским великодержавием, так считает Илья. Но сегодня мы спрашиваем, что вы знаете о Михаиле Ломоносове. В начале 2000-х в периодике промелькнула фраза Ломоносова. Обращаясь к российской императрице, русский гений сказал: «Матушка, сделай меня немцем». Никаких комментариев по этому поводу больше никогда не встречал, в том числе и в юбилейных передачах. Об этом написал нам Вячеслав Суслин из Красногорска. Но, очевидно, не все, что хотелось бы, наши читатели и наши слушатели знают о Михаиле Ломоносове. Что, в общем, тоже понятно, как нельзя не согласиться и с тем, что типаж или это исторический персонаж, персона, это довольно сильно были мифологизированы и в советские годы, ну и теперь. Теперь, наверное, нужно потрудиться, чтобы понять, насколько объективна информация, которая к нам поступает о Михаиле Ломоносове спустя 300 лет после его рождения. Мы сегодня спрашиваем, что вы знаете о Михаиле Ломоносове. Послушаем, как отвечали на этот вопрос челябинцы. С ними беседовал Александр Валиев.
Но он, будучи юношей, ушел из дома где-то в Архангельской области и пришел пешком в Москву, чтобы получать знания. Потом на все руки от скуки был и физиком, и химиком, и астрономом. Был основателем Московского университета.
Михаил Ломоносов – гений, ученый, естествоиспытатель, там, физик, химик, астроном, поэт. И супер всесторонне образованный человек, аналогов, не знаю, по-моему, в России больше таких ученых не было, всесторонне развитых. По-моему, он должен стоять на одной ступени с Ньютоном, там, Платоном, Архимедом. Всем известный факт о том, что он вроде бы как из крестьянской семьи шел в лаптях до Москвы из Сибири, но есть также версия о том, что он небрачный сын Петра Первого.
Я знаю о Ломоносове только то, что он писатель.
что он был большой человек, большой по комплекции. Я знаю, что его проходят по школьной программе. Больше о нем ничего не знаю.
Нас учили в школе, что Ломоносов гениальный ученый, уникальный человек и разносторонний и так далее, великий. На самом деле, он незаконный сын Петра Первого. То, что он смог из этих холмогор добраться до Москвы, просто так. Ему бы это ни за что не удалось.
Ломоносов великий русский ученый. Пришел он в Москву из деревни. Пешком. Сделал много открытий в разных науках. Очень талантливый, трудолюбивый человек.
Светило русское не только науке, но, кроме этого, еще и поэт. Огромнейший кругозор в различных науках, начиная от диалогии, заканчивая металлургией. И, кроме этого, несметное количество литературных произведений. Все это ставит Ломоносова, наверное, на первое место среди всех светил российской истории в принципе.
Это великий русский ученый, хотя находятся какие-то кретины, которые в этом сомневаются. У него очень много открытий. В химии. У него закон сохранения веса веществ. Он изобрел мозаику. Делал мозаичные картины очень красивые, одна из которых сохранилась до сих пор где-то там в Петербурге.
Великий русский философ, писатель, который, можно сказать, разработал поэтическое сложение, которое впоследствии Александр Сергеевич Пушкин перелопатил по-своему. Математик, в принципе, ученый, который принес России немалое количество свершений.
Так челябинцы отвечали на вопрос, что вы знаете о Михаиле Ломоносове. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В 2011 году в России 43% новых автомобилей будут проданы в кредит. В 2008 году, для сравнения, кредитным был каждый второй купленный в России автомобиль. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
Чистый отток капитала из России в октябре составил 13 миллиардов долларов, а в сентябре, по уточненным данным, 14 миллиардов, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. В целом, за 10 месяцев года отток капитала из России превысил его приток в страну на 64 миллиарда долларов. Банк России, по словам Игнатьева, сохраняет свой недавний прогноз, согласно которому чистый отток частного капитала из страны в 2011 году составит 70 миллиардов долларов. В прошлом году он составил 34 миллиарда, а в 2009 – 57 миллиардов долларов. Уровень безработицы в России, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, в течение октября повысился с 6 до 6,4% общей численности экономически активного населения. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. В августе он составлял 6,1%, а в июле – 6,5%. Государственная дума России одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2012 год и на период до 2014 года. В частности, проект бюджета на будущий год рассчитан исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и среднегодовой цены российской нефти $100 за баррель. Объем промышленного производства в России в октябре увеличился к уровню октября прошлого года на 3,6%, сообщил Росстат. Это минимальный прирост в годовом выражении за период с ноября 2009 года. В сентябре он составил 3,9%. В России в 2011 году 43% всех новых легковых автомобилей будет продано в кредит, прогнозирует международная аудиторская и консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers.
Reuters, в 2010 году, по экспертным оценкам, в стране каждый третий новый легковой автомобиль был куплен в кредит, в 2009 году – каждый четвертый, тогда как в 2008 году – каждый второй. Правительство Великобритании продает первый из четырех крупных банков страны, национализированных во время финансового кризиса – Northern Rock. Его новым владельцем станет финансовый холдинг Virgin Money, принадлежащий миллиардеру Ричарду Брэнсону. Общая сумма сделки составит примерно 1 миллиард фунтов, почти на 30% меньше, чем правительство Великобритании вложило в спасение банка в январе 2010 года.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В Москве без четверти 10. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Испании на прошедших воскресенье досрочных парламентских выборах победила оппозиционная либеральная народная партия. Суд в Татарстане рассмотрит сегодня уголовное дело в отношении капитана сухогруза «Арбат» Юрия Тучина, обвиняемого в неоказании помощи терпящим бедствия при крушении теплохода «Булгария». Руководство Евросоюза осудило новое кровопролитие в Египте, где в результате беспорядков в минувшие выходные погибли 11 человек. В Лондоне в воскресенье из-за сильного тумана были отменены сотни авиарейсов. Официальные курсы валюты: доллар 30 рублей 91 копейка, евро 41 рубль 70 копеек. Подробный выпуск новостей на радио «Свобода» в 10 часов по московскому времени.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь обращаемся к содержанию сегодняшних российских газет. В студии обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Пресса сегодня сообщает дополнительные подробности о том, как идет расследование дела о смерти в СИЗО Веры Трифоновой. И я думаю, что с вашей помощью мы узнаем, что именно пишут.
Пишут о том, что разгорелся вот в этом громком деле о гибели в СИЗО «Матросская тишина, предпринимательницы Веры Трифоновой, новый скандал. Руководство Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского, Моники, чья сотрудница Александра Артамонова пока является единственной обвиняемой по этому делу, публично опровергла позицию Следственного комитета России, заявив, что врач, оказывая помощь госпоже Трифоновой, действовала безукоризненно, а выводы экспертизы, к которым прибегло следствие, являются некомпетентными. Как стало известно «Коммерсанту», то адвокат Владимир Фомин, представляющий интересы Моники, готовит ходатайство в Московское управление СКР с требованием прекратить уголовное преследование Александры Артамоновой. Напоминает издание, что ей предъявлено обвинение по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Как рассказал адвокат Фомин, внутреннее расследование в институте привело экспертов к выводу, что госпожа Артамонова, проводившая за неделю до смерти подследственный сеанс гемодиализа и установившая ей катетер, действовала в полном соответствии как с принятыми медицинскими нормами, так и с инструкциями завода-изготовителя катетера, а также самого института. Такого же мнения придерживается директор Моники Геннадий Анаприенко. По его словам, когда госпожу Трифонову привезли в институт, ей нужно было проводить операцию по пересадке почки, либо делать по несколько сеансов гемодиализа в неделю. Но оставить ее не разрешили, поэтому был оставлен в вене катетер, сказал директор института. И, по его словам, надо сотруднице его института сказать спасибо, а не обвинять на всю страну. «Коммерсант» пишет, что в защиту врача Артамоновой выступили сын Веры Трифоновой и адвокат ее семьи Владимир Жеребенков, которые, как уже сообщало издание, даже направили открытое письмо президенту Медведеву. В письме выражается мнение, что госпожа Артамонова фактически и спасла Веру Трифонову, своевременно проведя сеанс гемодиализа. Мало того, дала специальную и подробную справку о том, как ухаживать за больной в дальнейшем, и в том числе, как обслуживать установленный в бедренной вене катетер. Ну и все независимые экспертизы подтвердили правильность действий врача. Адвокат уверен, что предъявление обвинения врачу преследует только одну цель – увести от ответственности настоящих виновников, под которыми он понимает следователя Пысина и начальника матросской тишины Тагиева.
О деле Трифоновой и поиске виновных пишут сегодняшние газеты. Кроме того, есть несколько публикаций на образовательные темы, которые могут коснуться тех, кто уже защитил диссертации.
И не только. Ну, начнем с диссертации как раз. «Известия» сообщают, что Миноборнауки решило форсировать переход России к европейской системе присвоения научных званий. Директор Департамента научных и научно-педагогических кадров Министерства Елена Нечаева сообщила о планах упразднения кандидатских диссертационных советов. Они прекратят деятельность в ближайшие 2 года. «Известия» напоминает, что в 2003 году Россия присоединилась к Болонскому процессу, который унифицирует стандарты образования и научной деятельности. В рамках этого процесса лестница научных званий в отечественной науке должна стать такой же, как в Европе – бакалавр, магистр, доктор. Звание бакалавра и магистра будет присваивать ВУЗ. Звание доктора – уже диссертационные советы. По словам замминистра образования и науки Сергея Иванца, толчком к реформе послужил естественный процесс, обусловленный принятием нового закона о высшем послевузовском образовании. Вот он и предусматривает вот эту новую шкалу. Сейчас, по словам Иванца, вместо знака качества с определенной профессиональной квалификацией мы видим вроде бы востребованный обществом, но весьма девальвированный и оторванный от профессиональной сферы сертификат. Это была цитата. По мысли Миноборнауки, изменения должны обеспечить прозрачную аттестацию научных кадров и большую ответственность диссертационных советов за свою работу. Между тем, председатель ВАК Михаил Кирпичников посетовал, что ВАК уже 2,5 года разрабатывает дорожную карту дифференциации кандидатских и докторских дипломов по месту защиты. Ну, а теперь вся эта работа оказалась бессмысленной. Ну, и еще Кирпичников выразил несогласие с оценкой их деятельности, которую дал вот представитель министерства.
Вторая из образовательных тем, кажется, касается несколько менее продвинутых в науке людей, тех, кто еще учится.
Да, тех, кто еще учится, кто еще отучился в школе и собирается учиться в институте. Об этом сегодня пишет «Российская газета». Издание публикует федеральный закон о поправках, касающихся правил приема в колледжи, техникумы, вузы, а также льгот абитуриентам, стипендий, финансирования негосударственных вузов. Поправки вносятся в несколько законов сразу. И вот что главное. Если прежде олимпиадники и другие льготники имели право подать документы в 5 вузов, то теперь о том, что льготники могут воспользоваться своим правом вне конкурсного зачисления только в одном вузе и на одной специальности, гласит вот этот новый закон. Им разрешается, как и всем остальным, подать документы еще в 4 вуза, но там уже участвовать в конкурсе на общих основаниях.
Валерия Шабаева сегодня читает «Российские газеты». Мы встретимся с ней еще в программе «Свобода в полдень». Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Италии состоится первое судебное заседание по делу о так называемом «Рубигейте». Потерпевшей стороной на процессе выступает марокканская танцовщица Карима Аль-Марук или Руби Сердцеедка, которая предположительно поддерживала интимные отношения с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони и получала от него значительные денежные суммы, будучи еще несовершеннолетней. Теперь экс-премьер Италии выступает ответчиком. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Руби неоднократно принимала участие в интимных вечеринках на вилле Берлускони в Аркаре. На момент предполагаемой интимной связи с Берлускони Руби была несовершеннолетней. И согласно итальянскому законодательству, вступление лица, принадлежащего к значительно более взрослой возрастной группе, в половые сношения с несовершеннолетней уже является уголовно наказуемым преступлением. А произведенные денежные выплаты дали основание итальянской прокуратуре предположить также наличие состава преступления по статье Уголовного кодекса о вовлечении несовершеннолетних в занятия понятие проституции. Ранее Сильвио Берлускони неоднократно прибегал к положению закона, предоставляющего высшим государственным должностным лицам возможность неявки в суд на законных основаниях, связанных с исполнением неотложных должностных обязанностей для переноса судебных заседаний. Однако после отставки Сильвио Берлускони с поста премьер-министра данное положение больше неприменимо. И, как ожидается, судебный процесс в Милане пойдет полным ходом. Особенности судебного процесса, фигурирующего в международных средствах массовой информации как Руби Гейт, для Радио Свобода комментирует адвокат Массимилиано Равьеле. Как будет проходить процесс, первое слушание по которому назначено на понедельник 21 ноября?
Состоится первое судебное заседание, в ходе которого перед судом предстанут ответчик в лице бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони и истец, то есть потерпевшая сторона в лице Руби. Таким образом, на первом судебном заседании перед судом могут предстать Руби и Берлускони. Однако вполне возможно, что Руби, которая, согласно сообщениям прессы, беременна, не явится на процесс. Следовательно, слушание может быть перенесено по причине невозможности для Руби присутствовать на процессе согласно медицинскому заключению. Однако, тем не менее, Берлускони может все же явиться на процесс.
Как изменилось процессуальное положение Берлускони после его отставки с поста премьер-министра? И чем может закончиться первое судебное заседание?
Сильвио Берлускони, теперь уже бывший премьер, после утраты им должности председателя Совета министров Италии, теперь уже не сможет использовать мотивировку отсутствия на судебных заседаниях на законных основаниях, о которой так много говорилось. Очень возможно, что он будет присутствовать в зале судебных заседаний 21 ноября. Однако на 90% заседание не состоится по причине беременности госпожи Руби, и, следовательно, слушание будет перенесено. Существует также возможность неявки в суд бывшего премьера, которого в таком случае будут судить заочно.
Многие предыдущие процессы часто оканчивались до вынесения приговора. Дела сдавались в архив в связи с истечением срока давности или по иным основаниям. Как вы думаете, дойдет ли дело до вынесения приговора в данном случае?
Данный процесс по делу Берлускони особый, поскольку вменяемые ему преступления являются очень тяжкими. Я думаю и полагаю, что дело дойдет до вынесения приговора. Совершенно точно, что на это потребуется очень много времени. Должны быть заслушаны свидетели обвинения, свидетели потерпевшей стороны, то есть Руби, и свидетели защиты, то есть обвиняемого Берлускони. Свидетелей будет много.
В случае вынесения обвинительного приговора, будет ли это означать, что Берлускони будет отбывать наказание в тюрьме?
Не думаю, что в случае вынесения обвинительного приговора судом первой инстанции Берлускони окажется в тюремном заключении. Прежде всего, у него будет возможность подать апелляцию, а затем обратиться в кассационный суд, поскольку в Италии действует трехступенчатая судебная система. Тем не менее, даже если он будет осужден судом третьей ступени, я не думаю, что он будет подвергнут принудительной изоляции. Как среди с преклонным возрастом, бывшему премьеру уже 75 лет, но также и потому, что к нему могут быть применены альтернативные меры исполнения наказания. Учитывая тот факт, что у Берлускони нет судимости, возможное наказание может быть условным. Поэтому я не думаю, что он может быть подвергнут мерам принудительного характера, таким как арест или тюремное заключение. Следовательно, я не думаю, чтобы бывший премьер Берлускони мог оказаться, скажем так, за решеткой или в тюрьме.
Судебный процесс Руби Гейт по обвинению бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией для Радио Свобода комментировал итальянский адвокат Массимилиано Равьеле. Всеволод Гнети для Радио Свобода, Рим.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Дмитрий Налитов. После выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Герои программы – Адольф Сакс, изобретатель саксогорнов и саксофонов, а также отец современного тенора-саксофона Колман Рэндалф Хокинс, родившийся 21 ноября 1904 года. «Время джаза» в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». А я прощаюсь с вами до 12 часов. Часов, когда начнется свобода в полдень.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователи беззастенчиво выгораживают своих правоохранителей.
Следователь, который, зная о ее тяжелом состоянии, незаконно арестовал.
Мы относимся к благополучию и миру в Сирии так же, как к миру и благополучию.
Его размер 1.5 метра на 2 метра и весит он 800 килограмм.
Мы получали дополнительную информацию, которая дала нам более полное представление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».